С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение радиоспектакля по мотивам романа Ивана Гончарова «Обыкновенная история» в постановке Московского театра «Современник» с участием любимых и известных актеров Олега Табакова, Галины Соколовой, Михаила Казакова, Марии Толмачевой, Андрея Мягкова, Нины Дорошиной и других. Режиссер-постановщик спектакля, народная артистка Советского Союза Галина Волчек. Слушайте заключительную пятую часть.
Что с вами, Александр?
Пристала ты. О чем я знаю?
Вам скучно, да? Скучно.
Скучно. Нашла ведь слово-то скучно. Скучно, Господи, да что же мне делать-то?
Ну, что такое в самом деле с вами сегодня, Александр? Ну, скучно вам, да скучно.
Да что вы, ничуть.
Куда вы?
Домой.
Ну, рано еще. Нет, 11 часов.
Вы знаете, Юлия, я нынче должен писать к маменьке. Я давно не писал к ней.
Как давно? Вы 3-го дня писали.
А сегодня мне просто хочется спать. Я нынче мало спал.
Как мало спали? А давеча утром сказали, что спали 9 часов, и оттого у вас еще голова разболелась.
Ну, правильно, вот у меня болит голова, от этого я и еду.
А после обеда сказали, что голова прошла.
Юлия, милая, какая же у вас память-то? Это же несносно, поймите. Мне просто хочется домой.
А разве здесь вам нехорошо? Ну, что у вас там дома?
Дела, дела, Юлия.
Конечно. Катание на горах и обед у Дюме – это, конечно, очень важные дела.
Позвольте, вы что, присматриваете за мной, что ли? Так я этого не потерплю, вы же знаете, Юлия!
Что вы! Просто еще очень рано. Сядьте, поговорим.
Ну, пожалуйста, пожалуйста, только поскорее. Ну-с.
Вы меня уже больше не любите.
Юлия, милая, это же старая песня, ну полно.
Как она вам надоела?
Нет, это несносно. Ну мало ли, вы мучили меня.
Я вас мучила?
Нет, это вообще нестерпимо, я ухожу просто.
А я не стану, не стану. Ну смотрите, уже я улыбаюсь и нет слез. Ну только не уходите, сядьте, прошу вас.
Ну, пожалуйста, пожалуйста, только поскорее, я прошу вас.
Оставьте меня. Куда же вы?
Ну ведь вы сами только что сказали, чтобы я ушел.
А вы и рады бежать, да? Сядьте. Я прошу вас, я хочу сказать вам 2 слова.
Пожалуйста. Только я тороплюсь. Ну-с.
Я отомщу вам. Вы думаете, что так легко можно шутить судьбой женщины? Нет, я вас так не оставлю. Я вас буду всюду преследовать. Вы никуда не уйдете от меня. Поедете в деревню, и я за вами. Поедете за границу, и я туда же, везде. Всюду я буду преследовать вас. Слышите? Я отомщу вам! Я отомщу! Мне все равно, Какова теперь не будет жизнь моя? Мне больше нечего терять. Но я отравлю и вашу. Я отомщу вам. Отомщу. Александр, скажите, что у меня есть соперница, да? Есть. Но не может быть, чтобы вы так просто оставили меня. Ну, говорите, есть, да? Ну, хорошо. Я найду ее, и вы увидите, что я с ней сделаю. Вы не будете рады жизни. С каким бы наслаждением я услыхала теперь о вашей гибели. Я бы сама убила бы вас.
Юлия, милая, если бы вы только могли себе представить, как это все глупо и нелепо.
Не покидайте меня, не покидайте меня. Что я буду теперь делать? Я не вынесу разлуки, я умру. Не покидайте меня, не покидайте.
Юлия.
Нет. Не любите, да? Не любите? Ну тогда исполните ваше обещание. Женитесь на мне. Будьте только со мною. Вы будете совершенно свободны. Делайте, что хотите. Даже любите, кого хотите. Только чтобы я иногда, хоть изредка, хоть на минуту могла видеть вас.
Юлия!
Не покидайте меня! Ушел!
Прошло полгода. Александр постарел, стал пить, забросил дела, перестал бывать у Петра Ивановича. Однажды Елизавета Александровна с Петром Ивановичем навестили его.
Что с вами, Александр? Что случилось? Почему вы у нас перестали бывать? Больше полугода?
Нету надобности.
Ходят слухи, что ты стал много пить вина, Александр?
Теперь меньше.
Я слышал, будто у вас Иванов выходит.
Выходит.
Отчего же не ты на его место?
Не удостаивают.
Надо хлопотать?
Не надо.
Тебе, по-видимому, все равно?
Все равно.
А самолюбие?
А у меня его нет.
Тебя в третий раз обходят.
Все равно пусть.
Однако что, должен сделать хоть какую-нибудь карьеру?
А вот я очертил круг своей деятельности. Вот здесь вот я хозяин. И вот здесь моя карьера.
Это лень, Александр.
Может быть.
Ты можешь идти вперед. Твое назначение выше. Твой долг призывает тебя к благородному труду.
Дядюшка, что ж так дико заговорил, а? Не для меня ли? Это напрасный труд.
Разве это жизнь, Александр?
По-моему, та жизнь, которой вы живете, вот это вот не жизнь. Стало быть, я прав.
Да ты, Александр, разочарованный, я вижу.
Петр Иванович! И практический опыт научили меня.
Да он очень виноват. Много, много виноват. Но вы могли его не слушать.
Я был молод, а он был опытен.
Слышишь?
Ах, поясница болит. Это вроде знака отличия у деловых людей, поясница.
Александр, вы должны жениться. Вы... У вас есть талант литератора. Есть.
Тетушка, за что же вы бьете лежачего?
Это ты во всем виноват, Петр Иванович, ты.
Я?
ты.
Это мне нравится. Я научил его ничего не делать и пить вино.
Нет, ты смешал его понятия о жизни. Нечему удивляться. Все превратилось в нем в сомнение, в хаос. Он верил в любовь, в дружбу, в святость долга. А сейчас он ничему не верит.
Жить бы ему при царе Горохе.
Он верил в самого себя.
Ах, поясница болит.
А ты без жалости разрушил его мечту, веру в свой талант.
У него его не было, Лиза.
Был талант, был. Только требовал поддержки, а не насмешки и брани. Чему удивляться, что он пал духом? Ты никогда не мог понять, ты не хотел понять его. То, что годится и нравится тебе, другому, третьему, не нравится и не годится ему и другим.
Нравится мне, другому, третьему. Чепуха, Лиза, будет. Ты даже побледнела. Тебе нехорошо, что с тобой?
Не тревожься обо мне, я здоров совершенно.
Да ты посмотри кругом. Разве я один так думаю и действую? Чего я от него требовал? Не я все это выдумал.
Кто же?
Век.
Так и надо слепо следовать тому, что выдумает твой век. Так все и свято, все и правда.
Все и свято?
Да неужели свято то, что нужно больше рассуждать, чем чувствовать?
Да.
И правда то, что нужно свое дело любить больше, чем любимого человека.
Это всегда было правдой. Ох, поясница болит,
не могу. Поясница. Хорош век. Нечего сказать.
Очень хорош, моя милая. Очень хорош. Посмотри кругом. Всюду разум, причина, постепенность и отсюда успех. Ты посмотри на нынешнюю молодежь, как все кипит умственной деятельностью, энергией. Как ловко и легко они расправляются со всем этим вздором, что на вашем языке называется волнениями, страданиями и черт знает чем.
Господи, неужели тебе, Александра, не жаль?
Не жаль.
Неужели не жаль?
Не жаль. Вот если бы у него болела поясница, я бы его пожалел.
Дядюшка! Ну, неужели вы никогда не поймете, что ваша, как вы сами считаете, суровая правда есть на самом деле ложь? Но это железная ложь, и я не могу ее разбить.
Это, Александр, правда? И вот поэтому-то ты не можешь разбить ее.
Нет.
Да.
Нет. Вы можете мне сказать, что я должен делать?
Могу.
Что?
Ехать обратно в деревню.
Деревню.
Подождите, Александр, деревню. Надо все решить, все обдумать.
Деревню.
Ну, заходи попрощаться перед отъездом и всегда помни, что у тебя есть дядя и друг.
Деревню.
Александр, если понадобится надежная дружба и участие, то...
Деревню. Не победил. Деревню.
Александр уехал из Петербурга. Прошло года полтора. Александр жил в деревне. Все было бы хорошо, но Александр к концу этого срока стал опять задумываться. Он стал размышлять о причине этой новой тоски и открыл, что ему было скучно по Петербургу. он написал письмо к тетушке.
Дорогая моя тетушка, при прощании вы сказали мне, что если когда-нибудь мне понадобится ваша помощь и ваше участие, и вот настал момент, когда я понял цену ваших слов. Сколько я здесь, Господи, наверное, целую вечность. Месяц тому назад умерла моя маменька, и теперь я бегу отсюда, бегу навсегда. Что я здесь делаю? Зачем я вяну? Зачем гаснут мои дарования? Чем дядюшка лучше меня? Чем другие лучше меня? Все сделали свою карьеру, а я как... Нет, к вам приедет не романтик, не мечтатель, не разочарованный, нет. К вам приедет обыкновенный человек, каких в Петербурге тысячи, каким мне давно пора стать, и вот тогда увидите, на что я буду способен. Передайте дядюшке, что я понял цену его слов. Я понял его душу, вернее, ум. Ибо душа в сущности ничто.
Года 4 спустя в одно утро Петр Иванович ходил взад и вперед по своему кабинету. От лет ли, от обстоятельств ли, он опустился. Движения его были не так бодры, взгляд не так тверд и самоуверен, в бакенбардах и висках светилась седина. Особенно странно было видеть на его лице тоскливые выражения. Он как будто бы был в недоумении. Он делал шага два, вдруг останавливался посреди комнаты или скорыми шагами отмеривал 2-3 конца от одного угла до другого. Казалось, он был сильно взволнован.
Что ты делаешь, Лиза?
Вот просматриваю расходную книгу. Вообрази, Петр Иванович, за прошедший месяц на один стол вышло больше 1500. Это ни на что не похоже.
Слушай, Лиза, доктор говорит, что моя болезнь здесь может усилиться. Он советует ехать на воды за границу. Что ты скажешь?
Что же мне сказать? Ехать надо, раз он советует.
Ну, а ты? Желала бы ты совершить этот вояж?
Пожалуй.
Или, может быть, ты хотела бы остаться здесь?
Хорошо, я останусь.
Что же, с двух?
Велишь, поеду. Нет, здесь останусь.
Лизонька, доктор говорит, что и твое здоровье здесь несколько пострадало от климата.
С чего он взял? Я здоров. Совершенно здоров, ничего не чувствую.
Или не съездить ли нам обоим на лето в Крым?
В Крым. Хорошо и в Крым.
Тебе что, все равно, где не быть?
Все равно. Петр Иванович, воля твоя, нужно что-то делать, сократить расходы. 1500 на один стол.
Ну что это тебя так занимает, а?
Господи, Петр Иванович, я же не мешаю тебе. Сам учил, теперь упрекаешь. Я делаю свое дело.
Послушай, Лиза, я предоставляю тебе полную свободу.
Мне свобода не нужна. Что я с ней стану делать?
Давно я не слышала тебя, Лиза. Просьбы, каприза. А?
Да мне ничего не нужно, Петр Иванович.
А у тебя нет особых, скрытых желаний?
Нет. Нет. Передай мне все свои счета, дела, расходные книги, я займусь.
Лиза, ты знаешь, я считаюсь самым дельным чиновником в министерстве. Нынешний год буду представлен в тайные советники. Наверное, получу. Не думай, чтобы моя карьера могла кончиться этим. Я могу идти и дальше.
Я знаю, ты не остановишься на пол дороги, пойдешь до конца.
Нет, не пойду. На днях я подам в отставку.
В отставку? Зачем?
Слушай еще. Ты знаешь, я расчел с своими компаньонами. Завод теперь принадлежит мне одному.
Да, знаю. Так что же?
Я его продам.
Продашь? Господи, я помнить не могу. Зачем это все?
Неужели ты не можешь понять, что видя, как твое здоровье терпит от климата, я подорожу карьерой, заводом, не увезу тебя отсюда за границу, не посвящу остатка жизни тебе, Лиза. Но неужели ты считаешь меня неспособным к жертве?
Так это все для меня. Мне никакой жертвы от тебя, Петр Иванович, не надо. Я ее не приму, решительно не приму.
Мои намерения неизменны, Лиза.
Господи, если человеку не хочет, не надо жить. Неужели Бог не сжалится, не возьмет меня?
Мы уедем в Италию.
Поздно, Петр Иванович. Поздно.
Послушай, Лиза, ты не доводи меня до этой мысли. Иначе ты увидишь, что я ж не из железа сделан. А, Александр, откуда ты?
Бьюсь об заклад, не угадаете.
В прежние времена я бы сказал, что ты влюблен.
Не угадали.
Уж не женишься ли ты?
Так точно. Можете меня поздравить.
На ком?
На дочери Александра Степановича.
А?
Только что оттуда. Отец меня обнял и сказал, что теперь может помереть спокойно. Идите, говорит, только по стопам вашего дядюшки.
Что сказала невеста?
О, мадам, да она так. Она, как все девицы, она ничего не сказала, она только покраснела.
Ничего не сказала. Неужели вы не взяли на себя труд узнать у нее об этом до свадьбы? Вам все равно. Зачем же вы женитесь?
Ну, мадам, что значит зачем? Ну, не все же мне так шататься. Пришла пора, мадам, усесться на месте, обзавестись домком, исполнить, так сказать, свой долг. Невеста ж хорошенькая, очень хорошенькая и богатая. Да вон дядюшка. Дядюшка Петр Иванович скажет вам, зачем жениться, а?
Может быть, вы ей не нравитесь. О. Может быть, она любить вас не может.
Матант, любовь любовью, а супружество супружеством. Эти две вещи не всегда сходятся лучше, когда они вообще не сходятся. Ведь вы меня так учили, Петр Иванович,
послушай,
а помните,
Александр,
как я хотел жениться на этой вот, господи, всякий раз позабываем, как ее звали.
Наденьке.
Точно.
Наденька! Наденька! Что делать, матант? Что делать? Молодость! Молодость!
Дядюшка, а хотите, я вам докажу, что не я один когда-то бесновался, ревновал, плакал, а?
Что такое?
А вот, имеется письменное доказательство того, что и дядюшка Петр Иванович не всегда был так обходителен и рассудителен, как нынче.
Что это такое?
Вот, матант, этот засохший лоскуток подала мне со своей засохшей груди моя умирающая тетушка. Я все искал случай уличить Петра Ивановича, но позабывал.
Дай сюда.
Нет,
дай сюда.
Нет, до тех пор, пока здесь при тетушке не признаетесь, что и вы когда-то были, извините, глупы, как все. И вы когда-то любили, как все. Послушайте, мадам, послушайте. И давайте вдвоем с вами посмеемся над Петром Ивановичем. Ангел. Ангел, обожаемый мною.
Перестань!
Чу.
Ну, дай сюда.
Ну, вот. Вот и все.
Ты что, не видишь, в каком состоянии жена?
А что такое?
Ничего уже не видишь вокруг.
В чем дело?
А то, что на днях я подаю в отставку, и мы уезжаем в Италию.
Вы что? Вам ведь нынешний год следовал в тайные советники.
Да, только тайная советница плоха.
Так вы, значит, из-за этого пожертвуете такой карьерой? Вы что?
Да.
Ну, и сколько у твоей невесты приданого?
300 тысяч. 300 500 душ отдают в наше распоряжение, а? И карьера, и фортуна. А говорили, что я не Адуев. И всем этим, дядюшка, я обязан вам.
О чем вы вздохнули, матан?
О прежнем Александре.
Ну, матан, что делать? Что делать? Я иду наравне с веком, и нельзя отставать. И век, надо сказать, хороший. Это наш век. Этот век мне нравится.
Послушайте, мононколь,
а не хотите ли вы свой заводик, так сказать, а? Ой, поясница... Поясница! Поясница! Поясница!
В рубрике «Художественные чтения» сегодня прозвучала заключительная 5-я часть радиоспектакля Московского театра «Современник» по роману Ивана Гончарова «Обыкновенная история». В главной роли народный артист Советского Союза Олег Табаков, режиссер-постановщик спектакля, народная артистка Советского Союза Галина Ивановича. Всего вам доброго.